Владимире Путине и нынешнем российском руководстве есть такие два противоположных мнения. Мнение номер один – это чекисты и имперцы, у которых есть собственная идеология. Это такой коктейль из евразийства, русского национализма и ностальгии по Советскому Союзу. И мнение номер два – это никакие не имперцы, а просто циничные прагматики, которые используют любые идеологические конструкции в своих там политических или экономических целях. Вот, по вашему мнению, какая точка зрения ближе к истине?
По-моему, ни та, ни другая. Хотя в обоих есть какие-то элементы, которые соответствуют действительности. А мое видение Путина никогда не менялось. Я всегда думала, что он государство. Просто его рецепт, его видение, что такое хорошо для России, имеет какие-то недостатки. И может быть не совсем современный. Скорее, все, что у него есть в плане имущества, говорят, что этого действительно много. Но я предполагаю, что это его нужно, скорее всего, для власти, а не наоборот. Для него это важно государство. И это видно во всех его выступлениях. Он ценит людей, которые служили государству, какая бы она ни была, царская, советская, так далее. Все, что укрепит государство, он любит. Все, что не укрепит, он не любит или, по крайней мере, относится подозрительно.
Вот вы пишете о том, что называете социально-консервативные ценности, которые Кремль сейчас пропагандирует, советскими по своему содержанию. Что имеется в виду? Это вот то, что вы только что сказали, что на самом деле Путину все равно, какое государство там, Советский Союз или Российская империя, ему нужно именно само укрепление государства. Но в таком случае, что советского в его идеологии?
Советское, это я сказала в плане ценностей. И по-моему, вот советские ценности, они не совсем вкладывают в западную либерально-консервативную шкалу. Допустим, например, в отношении к гомосексуалистам действительно в Советском Союзе было плохое отношение. Но с другой стороны, аборт был почти главным средством планирования семьи. Так что в Советском Союзе там специфический спор взглядов, что можно, что нельзя, что хорошо, что не очень. То есть это просто трудно дефинировать в западной среде.
А как сочетается с вот этой советской шкалой ценностей то, что происходит сейчас? Вот это официальное православие, культ царей, прошлой монархии – это как бы совсем не советские вещи, чисто идеологически.
Да, они не советские, но я думаю, они до какой-то степени просто декорации. То есть Кремль ищет те средства, при помощи которых можно мобилизовать общество, можно стигматизировать там те элементы и маргинализировать, которые не согласны и так далее. А с другой стороны, кое-что из этого складывает как раз в русло вот этого государственничества. Да? Допустим, православие, я думаю, там. Срыв государства с православием, наверное, государство не укрепило. И Путин это понимает. Из-за того все это реабилитация православия. То, что там фанатического, это, скорее всего, инструмент, а не цель.
Если взять вот эту идеологию, такую достаточно смешанную, и ее влияние на Западе, о котором часто говорят. Кто именно в западных странах, прежде всего в Европе, склонен симпатизировать идеологии путинизма и почему? Главное, по идеологическим причинам, или это скорее прагматический выбор? Найти сильного союзника, который в случае чего поможет, может быть, даже и финансово? То есть чистая прагматика или все-таки это искренние симпатии?
Искреннего там кое-что, может быть, есть, но мало. Я, допустим, даже не уверена, что Марин Ле Пен, как она действительно относится к путинской России, и, может быть, это для нее какая-то модель, а может быть, это просто, да, средства. Просто помогали, и надо брать помощь, где предлагают. Путин сам, кстати, к нему не смотрят в Европе, как к моделью, как какому-то герою. Это даже в каком-то смысле удивительно. Вот мы сейчас работаем, моя следующая работа будет большая бумага о российско-европейских отношениях, и мы там используем наши исследователи во всех странах Европейского Союза, и мы как раз у них спросили, является ли президент Путин каким-то там героем или положительным действующим лицом в общественном мнении вашей страны. И даже там в Южной Европе или где вот можно предполагать, что есть какая-то симпатия. И там, то есть они пишут, что нет. Россия нам интересна как страна, которая отвергает иммиграцию или что-то такое, но Путин сам не пользуется большой популярностью. Это даже удивительно. Скорее всего, это бывает так, что где меньше знают, там больше любят. Тем меньше человек знает, тем крепче это у него как какая-то вот такая модель, но эта модель не связана с реальностью. И в Европе в основном эта модель все-таки не очень работает. Там есть кое-какие маленькие куски, может быть, там и русские в странах Балтии. Это понятно, это отношение диаспоры. У них есть близость с страной, из которого они приехали. А так, кажется, меньше, чем я даже предполагала.
Ваше эссе называется «Чего хочет Россия». Вот, по вашему мнению, какой мировой порядок нужен Кремлю? Потому что один из стереотипов – это вторая Ялта, новый передел сфер влияния с Западом. Это так или там есть нюансы? Россия – сторонник нового мирового порядка или просто такой антизападный спойлер?
Ялта вроде бы, да, часть того, что Россия хочет, но, в принципе, агенда российская – гораздо шире и системнее. Действительно, там сфера влияния в соседстве, в странах типа Украины, Грузии, Молдавии, не говоря об Армении, этого, наверное, действительно хотят и не согласны с тем, что эти страны имеют свои собственные связи с Западом. Вот хочется иметь какое-то право вето, да, не прямо контролировать, это не совсем Варшавский пакт. А вот какое-то право вето хочется иметь, и очень сильно хочется. Но мне кажется, что Россия все-таки хочет вообще других правил игры вообще в мире, или, по крайней мере, в той части мира, что важно для России. Это Европа, Евразия, Ближний Восток, отношения с Америкой и так далее.
А что это за правило?
Я думаю, что Россия и сама не очень точно знает, что там должно быть, но зато хорошо знает, что там не должно быть. И там не должно быть вот как раз тех концепций, которые вошли в европейский порядок после Холодной войны. Важность прав человека. Идея, что надо защитить права человека и на территориях других государств. При помощи оружия, если нужно. Вот очень такой государство-центричный подход, по-моему, в России. То, что внутри нас, это наше дело, другим это не касается. И это и в отношении других стран. Смена режима. Это отвергается. Не надо никаких гуманитарных интервенций. Даже вот там в украинском виде Россия говорит, это государственный переворот. В Западе это видится как чистая классическая народная революция. Это, скорее всего, вот там миропорядок 45-го года.
Как это сочетается с действиями самой России? Вот оторвали у Украины Крым, вмешались в ситуацию на востоке Украины. Как это сочетается к стремлением вот с такой стабильности, к тому, что государства имеют право свои границы, так сказать, в своих границах делать что угодно, но ведь это подрыв стабильности, подрыв порядка такие действия?
Да, да, именно. И я думаю, это для России трудно объяснить. Во сколько я слышала, кстати, российский МИД был против аннексии Крыма, потому что они как раз понимали, что вот эту как бы легалистический подход, который Россия до сих пор имела, это сильно подрывает. Теперь уже эти аргументы не так легко использовать. Но, с другой стороны, там есть мышление, что да, это неплохо, но вы нас заставили так делать. Вы там устроили революцию на Украине, и из-за того мы вынуждены были реагировать, как мы реагировали. А вот какое-то такое отношение? Или вообще, что аннексия Крыма — это как бы последок той неработающей мировой системы, которая была после Холодной войны, где Россия маргинализировалась, где Россия не имела способности влиять на процессы и так далее. То есть, по-моему, подход такой, что ваша система не работает, из-за того вы вынуждены были вести себя так, как, в общем-то, мы не считаем правильным. Так прямо, конечно, это не говорят, но, по сути, если смотреть нам на как бы эмоциональный подтекст, то скорее вот так.
Ну вот, если продолжить тему того, что происходит после 2014 года, после начала украинского конфликта, вот после этого многие, особенно в Восточной Европе, в частности, у вас на родине, в Эстонии, встревожились по поводу возможной российской агрессии. А Путин в недавнем интервью «Фигаро» назвал подобные сценарии это воображаемые угрозы, которыми европейцы сами себя пугают. Вот на ваш взгляд, возможно, в принципе, российское вторжение в такие страны, как Эстония? Или Путин прав, и это действительно фантомы, которыми европейцы сами себя пугают?
Я думаю, что Путин тут не врет. У него нет намерения, желания пойти в Эстонию. Но у него не было и желания пойти в Крым. А это просто случилось в один прекрасный момент. И опасение мое как раз то, что это может и случиться в странах Балтии. Не по таким же причинам. То есть российское отношение к Украине это другое. Страны Прибалтики, по-моему, в Москве видятся по-иному. Вот в Москве есть это такое мышление как бы в терминах сфер влияния. И для них, страны Балтии, это американская сфера влияния. Я думаю, с этим Россия смирилась. Но это как бы такой мягкая точка американцев. Если американцы вредят России где-то в другом месте, тогда здесь можно ударить по ним. Из-за этого я тревожна. Из-за этого я рада, что натовские войска будут располагаться в странах Балтии, потому что это как раз в состоянии предотвратить вот такую атаку. Если бы Россия действительно очень хотела бы оккупировать страны Балтии, принимая всю военную мощь, то эти войска не помогали бы, конечно. А вот против такого оппортунистического действия, против как бы попыток при помощи Прибалтики сигнализировать что-то кому-то, против этого это помогает.
Вот мы с вами говорим о логике Путина, о логике нынешнего российского руководства, а по вашим наблюдениям, насколько западные политические элиты эту логику понимают?
До большой степени да, к сожалению. И это меня тревожит, потому что вот это отсутствие взаимопонимания — это очень опасное. И с этой стороны, и с другой. То есть Россия тоже не понимает мышление Запада. Россия очень много недопонимала и в отношении Крыма. Россия не ожидала санкций. Не ожидала, как Германия будет относиться ко всему и так далее. Но в Западе тоже. То есть, я думаю, сама Ангела Меркель, она в состоянии понимать, она все-таки понимает Россию, говорит на языке и так далее. А вообще-то, конечно, мало. Вот там несколько лет назад у Могерини была бумага о политике в отношении России. И там, я об этом тоже писала, там поразительно, как там было видно, что в Брюсселе вообще не понимают, что двигает Россию, чем Россия как бы мотивируется, чего Россия хочет. И тут я, в принципе, вижу большую роль как раз для людей типа меня, людей, которые работают в финк-танках, которые все-таки бывают в России, в состоянии понимать, как думают, и это перевести на язык, который на Западе понимают. Так что, я думаю, для нас тут поле для работы.
Но если распространить эту ситуацию не только на политические элиты, но и на общество в целом, то ведь можно наблюдать, что, и вы тоже об этом упоминаете в своих статьях, что россияне, большая часть российского общества, смотрят на нынешнюю Европу как на общество больное, упадочное, испорченное либерализмом. И наоборот, многие очень европейцы смотрят на Россию тоже как на больную, странную страну, такой заповедник авторитаризма и мракобесия. Вот когда обе стороны смотрят друг на друга, ну, говоря грубо, как на чокнутых, спятивших, возможен ли в таких условиях какой-то диалог? Как из этого выходить, из этого тупика?
Конечно, обе стороны думают, что другая не прав, и в принципе, должен коррегировать свою позицию. Надо доказать, что твоя позиция жизнеспособная. Тогда тебя воспринимают всерьез. И действительно, мне кажется, в России сейчас задают вопросы о жизнеспособности европейского проекта вообще. И в Европе, да, конечно, есть мышление, что в России экономический спад, и скоро все рухнет. Это не так, ни там, ни там. То есть в России экономика все-таки довольно сильная, все тенденции плохие, как российские экономисты говорят. Но то, что тенденции плохие, это не означает, что она все сразу рухнет. Он может продолжиться еще долго. А в то же время в Европе, по-моему, тоже в России, вот в России есть какая-то такая максималистская или так биполярное отношение к миру. Очень часто россиянам трудно понимать какие-то нюансы. И сейчас видно, что все видят в Москве европейский кризис очень хорошо, но не видят вот ту энергию, которая возникала как раз благодаря кризису в Европе. Какая-то позитивная проевропейская энергетика. Я надеюсь, что встреча Путина с Макроном дал Путину какой-то вкус этого мышления, этой энергии, которая теперь в Европе есть и будет работать во имя спасения Европы. При спасении я имею в виду в том числе и какая-то реновация. То есть там есть точно сферы, которые нужно коррегировать. Часто это не так легко, как все проблемы, связанные с евро. Это трудно, это надолго. Но вот есть желание работать с этим, а не там сказать, что ну да, была Европа, больше не работала, давайте занимаемся чем-то иным.
А вы считаете, что Путин еще способен понимать такие вещи? Все-таки он почти 20 лет уже у власти. Он обладает властью практически абсолютной. И как часто абсолютные властители, он оказывается в определенном вакууме. Ведь известно, что таким людям говорят, обычно их окружение говорит то, что эти люди хотят слышать. Путин, по вашему мнению, еще способен воспринимать иное, воспринимать иной взгляд на вещи, иные ценности, иные системы?
Я думаю, да. Конечно, то есть тот эффект, что вы описывали, там, конечно, есть. И действительно, его круг общения не такой уж широкий, у него есть свои предрассудки уже давние и так далее. Но я думаю, все-таки какая-то способность все-таки есть. Смотрите, например, на Новороссию, да? Теперь уже об этом никто не говорит, но это был большой проект там, в 2014 году. Действительно думали, что вся Восточная Украина пойдет против Киева. Но этого не случилось. И Москва довольно быстро все-таки коррегировала свой курс, отказалась от там, идеи раздела Украины на западную и восточную часть и захватилась за Донбасс и пытает использовать это как рычаг над Киевом. Так что все-таки видели реальность. Да? И я думаю, что Москва способна понять реальность и в других вещах. Хотя, конечно, не сразу. И доказать это надо не словами, а действиями.